Картина дня.
Всем доброго вечера. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и других городах вещания. Мы — это Андрей Баранов.
И Елена Афонина. Здравствуйте.
Здравствуйте. В течение ближайшего часа нам с вами предстоит обсудить самые значимые события уходящего дня. Так что сразу поздравляем всех с Международным днем счастья. Он отмечается аккурат сегодня, 20 марта. Ну и в честь этого, естественно, было проведено исследование, какая же страна может гордо называться самой счастливой в мире. Об этом обязательно поговорим. Ну и самые счастливые люди, наверное, тоже определены. Журнал Forbes опубликовал очередной список самых богатых людей. Ну, а мы с вами поговорим еще и о том, что Министерство труда собирается ужесточить правила погашения ипотеки за счет мат-капитала. А тех, кто сбежал из России на Украину и обвиняется в мошенничестве, я думаю, вы догадались, речь идет об экс-депутате Вороненкове. Ну и в финале, уж не знаю, добавит ли это нам счастье, но к 2048 году, если ничего не предпринять, то рыбы на планете не останется. Вот так вот, Андрей Михайлович.
Да, мерзопакостные были времена, как говорил Регин, но рыба в каме была. Да. Сейчас нас ждет нечто похуже.
Ну, откажемся, видимо, от рыбного дня четверга. Но, правда, это не сейчас, а к 2048 году.
Картина дня.
Ну, а начнем мы, наверное, нашу сегодняшнюю программу с того, что президент нашей страны Владимир Путин сегодня утвердил членов Общественной палаты по квоте главы государства. И в шестой состав, если кто не знает, то Общественная палата как раз собирается на 3 года. И вот в этот шестой состав, который будет работать с 17 по 20 год, по президентской квоте вошли как некоторые из тех, кто был представлен в пятом составе, так и новые лица. Ну вот,
Думаю, список что... всего 40 имен. Среди них врач-кардиохирург Лео Бакерия, шахматист наш молодой гроссмейстер Сергей Корякин, популярнейший волейбольный тренер Владимир Алекно, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, кинорежиссер Хотиненко Владимир, ну и многие-многие друзья.
Ну, в школе вы заговорили о заслуженном тренере России по волейболу. У нас есть возможность услышать, как он воспринял вот это достаточно, ну, будем так говорить, серьезное решение. Теперь придется ему стать членом Общественной палаты и заниматься не только своей профессиональной деятельностью, но и делами государственными. Давайте послушаем, как это оценил Владимир Алекно.
Это огромная честь для меня получить предложение и приглашение от президента вступить в Общественную палату. Я вообще, наверное, вижу в своем направлении, это, наверное, прежде всего пропаганда здорового образа жизни и взаимодействие с нашим спортом. У нас 2 Олимпиады, это зимняя и летняя. Как-то вижу, наверное, помощь нашим спортсменам.
Ну, вот это был заслуженный тренер России по волейболу Владимир Алекно.
Как раз он вместе с Корякиным, с шахматистами займется пропагандой здорового образа жизни.
Ну, давайте, может быть, Андрей Михайлович, просто объясним нашим слушателям, как вообще формируется Общественная палата. Она формируется, что называется, из 3 источников. Вот один – это как раз квота главы государства, с которой он определился сегодня. Есть еще 2-я часть Общественной палаты – это 85 человек. Их сформируют Общественные палаты всех регионов России, делегировав по 1 представителю. И 3-я часть палаты в составе 43 человек будет сформирована путем конкурсного отбора из кандидатур, которые предложены общественными организациями.
Вот. А чем занимается Общественная палата? Она призвана осуществлять контроль за соблюдением прав человека, общественных объединений, за развитием гражданского общества у нас в стране, ну а также служит неким таким связующим звеном между общественностью и органами государственной власти.
И вот здесь мы сразу хотим спросить наших радиослушателей. Не случайно мы взяли эту тему, вы скажете, ну, Общественная палата, и что такого? А вот действительно, общественники в нашей стране – это реальная сила или марионетки власти? Вот как вы думаете, может быть, действительно эти люди способны, ну, поскольку они за эту деятельность денег не получают, то есть обвинить их в коррупции, ну, просто язык не повернется. Но при этом, как вы понимаете, у них есть и свой источник дохода, и свои профессии, которые они выбрали, и свое положение, статус в обществе. Может быть, действительно, это та реальная сила, которая способна донести до высших эшелонов власти чаяния народа?
Ну, причем не только... О чем мы говорим только о высших эшелонах власти? У вас в подъезде, во дворе, в домах тоже ведь есть наверняка общественники, которые вот на общественных началах отвечают за что-то, координируют, допустим, бадания с компании, да?
Управляющие.
Да, управляющие, значит, ЖКХ, ну и, может быть, на других каких-то участках нашей жизни вы встречались с общественниками, а может, сами таковыми и являетесь. Вот как бы вы ответили на этот вопрос? Это действительно, так как Лена сформулировала, что это значит, да, общественники в нашей жизни? Или они подпевают властям на уровне высоком и на уровне пониже, если речь идет о подъезде и дворе?
Да, и вообще, к их мнению прислушиваются, как вам кажется, к мнению народа прислушивается? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, или можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Как вы считаете, в нашей стране вот общественники – это действительно реальная сила? И Общественная палата, и Общероссийский народный фронт, как мы понимаем, эти организации действительно призваны как раз доносить чаяния народные до определенных властных структур, будь то экономический блок или, допустим, речь идет о политике. А может быть, действительно, как многие считают, достаточно и какого-то, ну, более низкого уровня для того, чтобы общественники во всей красе себя проявили и смогли, например, достучаться до депутатов, а почему бы и нет? Вот уж кто пороги-то депутатские обивает, так это действительно общественники, которые пытаются рассказать слугам народа о том, что же на самом деле нужно в нашей стране изменить для того, чтобы жизнь стала лучше. И вообще, как к таким людям относятся? Как к чудикам? Как к странным? Ну что, им заняться нечем, в конце концов? Или это действительно реальная сила, которая способна изменить что-то в нашей стране к лучшему? 8 800 200 ровно 9702. Ну, давайте и поговорим об общественниках. Добрый вечер, Геннадий, здравствуйте.
Добрый вечер. Московская область, Ленинский район.
Пожалуйста.
Вот. Ну, у нас, к сожалению, вот такой принцип формирования общественной палаты, он блокирует нормальные вопросы, которые действительно людей волнуют. Ну, я сам постоянно воюю с чиновниками из-за этого вопроса, член Координационного совета Ленинского района. Ну, понимаете, вместо того, чтобы, допустим, вопрос ставить о состоянии дорог и почему это происходит, ставится вопрос, как будем Новый год проводить. Ну, то есть... Толку не будет при таком принципе формировании.
Это кто, ваш коалиционный совет ставит такие вопросы? Или кто?
Да, конечно, конечно.
Ну, вы же там, наверное, раз даже возглавляете, вот вы можете повлиять на повестку?
Я не возглавляю, я член.
А, простите, я не совсем понял. Ну, как член, как член совета вы можете высказать свое мнение и убедить других в
правоте? Реально у нас вели цензуру, чтобы мне рот заткнуть, я вам...
А, ну, то есть, понятно, даже есть такая... Это самоцензура или это цензура извне, вот, у общественников? Как вы считаете?
Ну, председатель Координационного совета ввел против меня цензуру. То есть, ну, красивым словом, назвали этику поведения.
То есть, вам просто что, не дают микрофон, что ли? Отключают микрофон или как? Слово не дают?
Ну, дело придет к тому, что будут не давать.
Ну, понятно. Ну, пока еще можете что-то сказать, воспользуйтесь своим словом.
Ну, вот такие ершистые общественники.
Капля камень точит.
Не, ну, как воспользуешься, если большинство... Вот если бы вы посмотрели состав того же Координационного совета, это бабушки, дедушки, сказать, и люди, которые зависимы от наших чиновников.
То есть вы считаете, что общественники – это марионетки власти? Мы правильно поняли, Геннадий?
Большинство, да. Большинство.
Понятно. Спасибо огромное. 8 800 200 ровно 9702. Как вы считаете, общественники – это действительно в нашей стране реальная сила? Или это марионетки власти? Вот хотелось бы выяснить, и причем не только на уровне, может быть, каком-то таком глобальном государственном, но и на местном.
Да, вот на районе. Как мы только что слышали, вот в Ленинском районе Подмосковья дела обстоят, увы, не очень хорошо, как вот нам сейчас рассказал Геннадий.
Да, ну вот нам пишут, что председатель Общественной палаты Белгородской области заключал и заключает договоры на информационное и полиграфическое обслуживание с организацией, собственником которой сам и является. Ну, это нам тут скрывают коррупционные схемы, а мы-то спрашиваем про общественников. Насколько это действительно реальная сила в нашей стране? Ведь, может быть, действительно где-то голос народа прислушивается, и если вы хотите донести власти свои мысли, то можно это вполне сделать с помощью тех же людей, которые знают, каким образом и в какие коридоры входить, в чьи кабинеты стучаться, и могут вам в этом помочь. Давайте вспомним, Андрей Михайлович, у нас остается мало времени, мы через 2 минуты об этом расскажем. Помните такую бабушку-общественницу, которая воевала с коммунальными службами? Там кому-то коммунальные платежи насчитывали не так, как нужно. Так вот, она там сидела с калькулятором, все пересчитывала и людям помогала. Вот, пожалуйста, общественница, реальная сила, вполне себе. Но продолжим через 2 минуты. Ждем ваших телефонных звонков. 8 800 200 ровно 9702.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Картина дня.
В студии Андрей Баранов.
Елена Афонина.
Да, и мы обсуждаем самые значимые события сегодняшнего дня. Президент Владимир Путин утвердил членов Общественной палаты по квоте главы государства. Ну и мы в связи с этим спросили, в общественники в нашей стране это реальная сила или это марионетки власти?
Ну вот большинство настроено пессимистично. Они ничего не решают, пишут наши слушатели.
А они должны разве что-то решать?
Ну, в общем-то, на что-то влиять-то они должны. Они действительно доносить до властей всех уровней мнение народа. Вот, собирать это мнение сначала, анализировать и доносить это мнение. Считаются с ними или не считаются, это другой уже вопрос. Но вот ничего не решают. Может быть, доносят, но их не слушают.
Да, ну вот давайте я зачитаю еще одно сообщение, которое буквально только что пришло. Пишет наша радиослушательница. Не буду говорить о государстве, но на местах, например, университет и его общественников рассмотреть, то там все построено на подчинение высшей власти университета, и помогают студентам они неохотно, а если помогают, то взамен на что-то. Хотя, кстати, неплохо деньги отмывают. Вот так вот.
Ну, понятно. Ну, давайте послушаем ваше мнение. Татьяна у нас на связи. Здравствуйте, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотела бы услышать, а что вы можете привести в пример, что вот они, общественники, какой вопрос-то решили?
Ну, вот мы вас-то и спрашиваем как раз. Вы видите реальную деятельность общественников?
Я ничего не вижу. Я думаю, вы не видите. Это, конечно, марионетки. Все, до свидания.
Ну, подождите. Вы еще на связи с нами?
На связи, Татьяна, да.
Вы сами-то откуда?
Да, нет, все, разгневалась и бросила. Да. Вот так вот, все. Не хотим говорить про общественников. А общественники – это никакая не сила, а марионетки власти. А те, кто поднимает вопросы неудобной власти, в лучшем случае игнорируются. Вот так написал наш радиослушатель. Ну, можно сказать, Андрей Михайлович, что здесь у нас с вами однозначный ответ, что как-то не доверяют наши слушатели общественным организациям. И даже достаточно жестко по этому поводу высказываются. Что это означает? Что счастливее? Люди от этого явно не становятся.
Да. Да и вообще счастье понятие такое. Не наше, а заграничное. Итак, Институт Земли Колумбийского университета, это в Америке, в Нью-Йорке Колумбийский университет, один из старейших в Соединенных Штатах, наиболее значимый, подготовил свой ежегодный рейтинг счастья за 16-й год. И на первом месте там Норвегия, товарищи.
То есть не Дания?
Дания была в 15-м году, а теперь вот Норвегия. А также Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция. Вот первые десятки. Нет там штатов, они на 14-м месте. Германия 16-е, Британия 19-е, Франция 31, Саудовская Аравия 37. Мы с вами оказались на 49-м месте, и это на 7 позиций выше по сравнению с предыдущим рейтингом. Впереди нас идет Италия и Узбекистан. Там совсем счастливые люди живут. Вот. А после нас Белиз и Япония. Вот что-то японцы не очень радуются жизни.
Да, ну и в связи с этим, опять же, вопрос у нас возникает. Если в этом докладе «Счастье», подготовленном по заказу ООН, Россия поднялась на целых 7 строчек.
Да.
Это значит, что мы с вами стали счастливее за этот, прошедший, точнее.
Я
год.
Не знаю, как вообще, так сказать, как это там они калькулируют и считают. Но, правда, здесь вот приводятся факторы. ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка в сложных ситуациях, доверие к правительству, оценка людьми свободы принятия решений, касающихся их собственной жизни, а также щедрость. Оценивается с точки зрения размера пожертвований на благотворительность.
Ну и вот мы сейчас хотим в Международный день счастья все-таки поговорить о том, в какой области жизни нам стало лучше за последнее время. Ну, не нам с Андреем Михайловичем, а вам, вот каждому из вас стало в чем-то лучше за последнее время. Давайте попробуем найти позитив в нашей жизни. Нет, что поругать, это мы всегда найдем. На что, собственно, посетить? посетовать, это тоже пожалуйста.
Да, ворчать умеем.
Это да, это мы что, хоть на общественников, хоть на власть, это всегда пожалуйста. А вот сможем ли мы с вами найти, ну, хотя бы несколько примеров того, что жизнь становится лучше? Вот в какой области жизни нам стало лучше в последнее время? Ведь не случайно же все-таки Россия в этом рейтинге поднялась на 7 строчек. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702.
Нас там Игорь дожидается. Я
ну,
не знаю,
по предыдущей теме.
По предыдущей теме. Ну, можете по этой выскажется.
Владимир,
нет,
здравствуйте.
Да, ну, давайте Владимира послушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер. Я работал в общественной палате в 2000-х годах.
Так.
В Московской области, которую формировал МЕНЬ. И вот тогда общественные палаты формировались очень просто. В общем случае, в городах. От общественных организаций выделялся человек.
Ну, это понятно. А все-таки общественники-то они, если уж на эту тему мы сейчас завели снова разговор, общественники это люди, которые что-то решают, или это марионетки власти? Как вы считаете?
Во всяком случае, они могли решать тогда. Потому что у них было право какое-то. Их нельзя было просто заставить что-то делать. Но в последующий, вот уже в период этого самого Громова, нынешнего губернатора, кстати, они формируются.
Все понял. Понятно. Ну, то есть, вы тоже считаете, как и звонивший до вас Геннадий, что в Подмосковье с этим делом швах.
У нас огромная просьба. Все-таки давайте мы с вами перешли к другой теме. Может быть, попробуем все-таки ответить на вопрос, в какой-то области жизни нам стало лучше за последнее время? И если да, то в чем вы видите позитивное движение вперед? Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Кстати, вот я вспомнил тут опрос прошлого года, декабрьский опрос в ЦИОМ, и тогда большинство россиян сказали, что считают себя счастливыми людьми. И это несмотря на различные обстоятельства и жизненные перипетии. 81% наших сограждан называли себя счастливыми людьми.
Году?
В декабре прошлого года был проведен
недавно,
опрос.
Да.
Ну, конечно, тут всего-то 3 месяца прошло. А так вот, 81% россиян считают себя счастливыми людьми. Ну и вот видите, вот этот доклад счастья, подготовленный по заказу, он, в общем, показывает, что Россия тоже поднимается в этом рейтинге счастья чуть повыше. Согласны вы с этим? И в какой области жизни вам стало лучше за последнее время? Пожалуйста, мы слушаем вас. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, знаете, как, с какого края посмотреть? Если вот насчет продуктов, то никакого счастья не испытываешь. Если посмотреть, что тут машины разные, разные приборы, инструменты, можно быть счастливым. А по-большому не хватает маленько денежек. Да, точно был бы народ счастливый.
А говорят, не в деньгах счастье.
Так не в деньгах счастье-то?
И так не в деньгах счастье. Ну, что вы, да бросьте вы это городить. Придешь в магазин, взять не на что. И что? Вот вам и несчастье.
Ну, у вас хоть 100 друзей-то есть, наверное? Если нет 100 рублей, так пусть хоть будут 100 друзей, уже хорошо.
Ну, хорошо, Андрей Михайлович, заговорили о счастье финансовом. Ну, и тут, как вы понимаете, подоспел, в общем, другой список, рейтинг журнала Forbes, который, собственно, и сказал нам, кто на свете всех счастливее. Ну и как считает наш радиослушатель, если действительно в деньгах счастье, то это, конечно же, Билл Гейтс.
Да, который... там уже 80 с лишним миллиардов.
Да, 86 миллиардов возглавляет он список Forbes. Но вы скажете, а чего нам их миллиардеры? Да, собственно, действительно, чего? Наши-то где? Наши тоже есть в списке Forbes. Вот, пожалуйста, самым богатым россиянином, ну, согласно вот именно этому списку стал Леонид Михельсон. Его состояние оценивается в 18,4 миллиарда долларов. За год увеличилось на 4 миллиарда. А в общемировом рейтинге он занимает 46-ю строчку. Так что, вот видите, и россияне богатые тоже есть. Но да ладно, давайте вернемся к нашему простому счастью. Что нам пишут? Жизнь лучше, потому что Крым наш. И ставка по ипотеке ниже стала. Мы больше стали любить Россию. Спасибо огромное нашей радиослушательнице за то, что ответила четко на поставленный вопрос. Где и как нам стало лучше? Так, ну вот, нет, ну это понятно, это иронизирует. Вячеслав, что вы скажете? Здравствуйте.
Здравствуйте. Я скажу, фактически я повторю вот предыдущее, что кто-то сказал. С тех пор, как взяли Крым, и с тех пор я, как говорится, тоже почувствовал, что наша страна поднялась с какого-то очень низкого уровня. Вот, и стал больше любить Владимира Владимировича Путина.
Вот так.
Дай Бог ему здоровья.
Ну ладно, спасибо.
Это вы от имени президента? Спасибо.
Нет, я просто за мнение благодарю нашего слушателя. Вот. Хотя вот действительно доверие к правительству – это один из показателей вот этого рейтинга.
Да, да,
показатели,
да,
по которым составляется этот рейтинг.
Да, и вот, кстати, автор этого доклада Джеффри Сакс сказал буквально следующее. «Счастливые страны – это те, которые имеют здоровый баланс между материальным благосостоянием в том виде, в каком он обычно исчисляется, и социальным капиталом, что предусматривает высокую степень доверия в обществе, низкий показатель неравенства и доверие правительству». Ну вот по поводу низкого показателя неравенства здесь мы ничего сказать не можем, потому как обсуждали...
Растет, да, растет, к сожалению, расслоение. У нас пропасть между супербогачами, вот, которые входят в списки Forbes и прочие, так сказать, компании, и простыми рядовыми гражданами.
Ну, это, как вы понимаете, счастье-то особо не добавляет, а наоборот, его как-то немножечко даже преуменьшает. Но были есть, наверное, какие-то позитивные моменты, которые позволяют нашей стране чуть повыше быть.
От семейных событий, рождения нового человека в семье, заключение счастливого брака, хорошая работа, удовлетворение, от которой испытываешь. Вот и тоже составляют частички счастья.
Ну вот, между прочим, новозеландские психологи выяснили, что постоянная творческая активность заставляет человека чувствовать себя все время счастливым, что положительно сказывается на его самочувствии и здоровье.
Не, ну гонорар пусть тоже платят за творчество. Тогда будет полное счастье.
Творческая удовлетворенность – это не менее важно. Вот вам как раз секрет счастья от новозеландских психологов. Ну что, уходим на небольшой перерыв, после которого поговорим, что же там с материнским капиталом-то не так.
Картина дня. Широчайшая сеть корреспондентов в России и за рубежом. Эксклюзивные репортажи из горячих точек. Десятки городов вещания и многомиллионная аудитория. Радио «Комсомольская правда». Картина дня.
С вами в студии Андрей Баранов.
И Ирина Афонина.
И вот что пишут наши радиослушательницы и радиослушатели о счастье. «Я счастлив, у меня есть неограниченный доступ к информации, практически неограниченный, ограничивает только время. Знание – это счастье».
Угу.
Да, вот еще «Весна пришла, позитив, позитив», пишет Владимир, и много восклицательных знаков. А вот, кстати, Андрей Михайлович, из счастливой Норвегии Артем нам написал.
Да.
«Привет вам из Норвегии, чувствуем себя счастливыми здесь, но только мы материально, а так здесь скучно. На праздники стараемся ездить в Россию. Душой мы всегда с Россией. И при любой возможности переедем назад в наш любимый город Томск», вот, пишет Артем из Норвегии.
Ну, правда, для нас там действительно скучновато. А, ну, так съездить, полюбоваться красотами норвежских фьордов, там, в старинный город Берген. Но сами норвежцы, нет, не жалуются, им там хорошо.
Мне это, значит, напоминало, Андрей Николаевич. Дорогой дедушка.
Да-да-да.
Забери ты меня отсюда. Христа ради. Да, ну, в общем, в нашей стране весело, это абсолютно точно. Причем настолько противоречивые.
Ну, кстати, это иностранцы отмечают, очень многие. Наши коллеги-журналисты здесь, говорит, не соскучишься у вас.
Это точно.
Причем действительно интересно жить и работать вот для многих.
Да, вот не так давно мы с вами, давайте-ка вспомним, обсуждали, что нужно, вот речь сейчас пойдет о материнском капитале, что нужно делать? Нужно позволить тем, кто имеет материнский капитал, значит, машину на него приобретать. Мол, ну давайте расширим же список того, что можно с материнским капиталом сделать. Отлично, поговорили, да, здорово. И вот, понимаешь ли, сейчас предлагается усилить контроль за расходованием материнского капитала на покупку жилья и исключить из числа операторов этих средств организации, не подконтрольные Центробанку. Вот такое предложение прозвучало от Министерства труда. Сейчас с нами на связи корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды» Александра Козлова. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. А что это вдруг Минтруд-то озаботился проблемой материнского капитала? С чего это вдруг? И ужесточим, говорит?
Да, я объясню. Значит, ужесточение, о котором идет речь, оно касается покупки жилья с использованием средств маткапитала. В частности, касается ипотеки. Теперь ее вот можно будет брать только либо в банках, либо в потребительских кредитных кооперативах. И нельзя будет брать в микрофинансовых организациях и в различных других организациях, которые предоставляют финансовые услуги населению, но они непрозрачны и не подконтрольны Центробанку. банку. А делается это по одной простой причине. Делается это для того, чтобы остановить мошенничество в этой сфере, которая сейчас достаточно активно процветает. Как известно, мат-капитал – это некий вклад, да, в будущее ребенка, его нельзя обналичить, его можно потратить на будущее образование или на будущее семьи этого ребенка, как вложение в квартиру, да, допустим, в его будущее. Да, но дело все в том, что некоторые родители глупо поступают и хотят незаконно обналичить деньги, они приходят в такие вот непрозрачные организации, заключают фиктивные ипотечные договоры, по которым уже как бы легально обналичивают эти деньги, часть денег уходит мошенникам, часть денег забирают себе родители, но, к сожалению, ребенок, да, как бы для которого, собственно, и выделяются эти средства от государства, он уже остается вот ни с чем. Поэтому, чтобы этот пробел, да, устранить и это мошенничество прикрыть, вот предлагают внести такие поправки.
Александр, а что, в последнее время как-то эта ситуация стала ухудшаться, что ли? Ведь мат-капитал-то выдают отнюдь не один год, и наверняка эти схемы действовали,
да,
раньше.
Да, говорят, что за последние два года авторы этих поправок, авторы законопроекта, это депутат КПРФ, говорят, что за последние два года действительно ситуация с мошенничеством ухудшилась. Вот отсюда, собственно, эти поправки.
Ну, видимо, ушлые люди пронюхали, что такие схемы есть, и вот стали ими пользоваться активно.
Да, но, насколько я поняла, вот эти же поправки еще, вот если вы говорите о депутатах Госдумы, да, член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям, Антон Горелкин как раз и выступил с инициативой, что надо бы подключить вообще к этому еще и службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, проверить в социальных сетях вот тех, кто предлагает обналичить сертификаты на материнский капитал, то есть их отслеживать и блокировать. Но это действительно,
да,
проблема.
Да, это было бы логично, это было бы очень логично и полезно, и если, я думаю, что и такой надзор будет введен, то действительно тогда удастся как можно быстрее решить эту проблему.
Но есть и другие схемы. Вот мы знаем, что те, кто хочет все-таки получить наличным мат-капитал, как-то какие-то проворачивает аферы, связанные с перепокупкой жилья, якобы тому родственников и так далее. Вот эти схемы же тоже всем известны. И, в общем, как они действуют, понятно. Может быть, я не знаю, и в этой области тоже надо как-то задумываться о том, чтобы вот эту перепродажу практически мат-капитала за определенный процент прекратить. А как это сделать? Есть какие-то механизмы?
Вы знаете, сейчас это все прорабатывается, но все дело в том, что как бы решить проблемы все скопом невозможно, поэтому, наверное, люди, которые прорабатывают вот эти пробелы в этом законе, когда он был принят, они не скрывают, что он был не идеален, да, и механика получения этих денег, она не идеальна. Они решают проблемы, которые, ну, как бы самые легкие проблемы, они решаются в первую очередь, а дальше ищутся какие-то механизмы, чтобы постепенно вот эти недоработки их устранять.
Угу. Спасибо огромное. Журналист отдела экономики «Комсомольской правды» Александра Козлова сейчас была с нами на связи.
Все-таки, конечно, мутновато все, и трудно будет понять простым людям, что там и как. Сработает ли эта мера, дойдет ли она до ума, что называется, будет ли доведена до ума, пока очень смутно все.
Ну вот нам пишут, материнский капитал дается матери, а не ребенку.
Да, но использовать его можно лишь по достижению ребенком там определенного возраста.
Ну,
да?
И опять же, да, на цели, в общем, которые для ребенка являются основными, та же самая недвижимость и прочие блага, которые можно получить по материнскому капиталу. Но у меня вопрос нашим радиослушателям. Вот почему власть никак не может решить, что делать с материнским капиталом? Одной рукой, как вы понимаете, пытается ослабить вот это давление, да, на тех, кто имеет материнский капитал, чуть расширив сферу и область его применения. С другой стороны, мы видим, что начинают закручивать гайки, тем самым пытаясь, ну, может быть, в какой-то степени
гайки,
обезопасить.
Гайки, чтобы предотвратить мошенничество, да, которое вот уже туда влезло и вольготно там себя чувствует.
Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. А помните, еще были предложения вообще отказаться от материнского капитала? А давайте, говорит, мы будем вообще там семьям платить определенную денежку, ну, ежемесячно. Помните, мы это с вами обсуждали? обсуждали. То есть этот
разговор...
Много,
да.
Этот разговор, он постоянно ведется. Вот никак не могут решить, как стимулировать такие семьи. Нужно ли каким-то образом их финансово стимулировать? Или этот выбор должны люди делать, а государство уж чем может, тем поможет? Или уж если ввязались, то давайте по полной помогайте. Обещали, пообещали, и вот, пожалуйста, на практике этих денег и не получить, скажут некоторые. Они мне нужны сейчас, что вы мне там через несколько лет обещаете.
Ну да, они обесценятся.
Пожалуйста, Сергей, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Я думаю, может быть, потому что, во-первых, ну, сама преступность, значит, уж слишком в этой области допекла.
Угу.
И потом, значит, со временем, да, если эти меры примут, то будет меньше выплат этого капитала, а они как бы отложатся на более дальний срок. А на дальний срок, естественно, эти деньги уже немножко инфляционируются, уже будут не теми. Вот. И это тоже какая-то материальная выгода.
Государству, да, получается? Или кому? Материальная выгода кому, если деньги обесцениваются?
Государству,
да. Понятно. Спасибо огромное. Алексей, пожалуйста.
Да, вот, Елена, а вы вот задали вопрос, почему власть не может
никак решить,
решить,
что делать с маткапиталом.
Да, ну то есть надо как-то, вы знаете, более мобильными быть сейчас в нашей власти надо. Вот вы же предыдущую тему там поднимали, что хорошего в нашей жизни. Ну, я вот сидел долго, думал и не нашел. Потом нашел один момент, что у нас, ну, рубль стал укрепляться. И то власть выходит, говорит, не, ребята.
Переоценили Сурков это, да.
Непорядок, рубль переоценен, давайте его будем девальвировать. Ну это куда вообще годится? Ну если они с рублем не могут. Надо, помните тогда Медведев разрешил 20 тысяч, ну, выдавать же маткапитал.
Да, разрешил, да.
Ну, надо было немножко просто поднять эту банку, там, до 50, а остальное, там, действительно, там, на ребенка, и люди, может быть, меньше бы пользовались этим мошенническим схемам.
Понятно. Понимаете? Спасибо, Алексей, да, понимаю абсолютно точно, очень такие разумные размышления по этому поводу. 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира, и можете отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Казалось бы, да, вот материнский капитал, все понятно, ясно, на что он направлен, но нет, каждый раз мы с вами, ну,
да,
вот,
объясняем по новой.
Да, и в очередной раз возникают какие-то идеи. С одной стороны, давайте ослабим, с другой стороны, нет, говорит, давайте ужесточим. Мошеннических схем много-много, а давайте все-таки, может быть, расширим сферу применения маткапитала. А почему никак не могут определиться, не могут решить, что с ним делать? Пожалуйста.
Сергей, на связи. Здравствуйте.
Добрый вечер. У меня такая идея. А нельзя ли, допустим, объединить этот весь маткапитал в каком-то определенном фонде? Из этого фонда оплачивать ипотеки и проценты, которые не платят, чтобы вот в этот фонд шли, чтобы эти деньги не обесценивались.
А вы будете такому фонду доверять, Сергей? Ну вот...
А вы знаете, я никому не могу доверить. Пенсионный фонд меня уже дважды или трижды обувал. Банки тоже обували. Все бывают. Но извините меня, у нас есть и государство, и есть... правительство, которое нужно гарантировать.
Пенсионный фонд – это тоже государственная организация.
А так пускай Центробанк работает тогда.
А так у вас сертификатик дома лежит, понимаете? Вот он, в шкафчике лежит, душу греет. Да.
Я вам скажу так, что у моих невесток есть этот сертификат, так всяко говоря. Но я всегда говорю, ребята, имейте в виду, что в один прекрасный день этот сертификат превратится в любую бумажку, как облигации в свое время у моего деда.
А, то есть понятно, вот до такой степени государству не доверяйте. Ну что, Алексей, спасибо и вам тоже. И, похоже, Андрей Михайлович, у нас буквально 2 минуты остается для того, чтобы к еще одной теме быстренько перейти. И эта тема, в общем, напрямую тоже связана с финансами, ну, а точнее, мошеннические
вот
схемы.
Вот как раз мошеннические схемы,
да.
Одну из которых провернул бывший депутат Госдумы Денис Вараненков от КПРФ, который вместе со своей супругой, тоже бывший депутат Госдумы от «Единой России», значит, убежал на Украину. Они получили там украинское гражданство, стали активно сотрудничать с украинскими властями, объясняя все это давлением неким на них здесь, значит, в России. Но выяснилось, что Денис Вороненков провернул аферу с недвижимостью, вложил в махинацию около 75 тысяч долларов, а заработал на них примерно 1 200 000 долларов, да еще и 6,5 миллионов рублей. Это следует из материалов уголовного дела, которое на него заведено. Он, по версии следствия, вместе с другими лицами незаконно переоформил и продал здание, которое принадлежало кондитерской фирме «Тома». И потом, через цепочку разных махинаций, вот наварил себе эти деньги. А когда над ним стали сгущаться тучи, он вместе с супругой мотанул, извините за неэфирное слово, на Украину, и там стал выставлять себя неким, так сказать, политически преследуемым фигурантом.
Ну и вот сейчас выяснилось, кто же дал показания на бывшего экс-депутата Госдумы и откуда, собственно, всплыли эти мошеннические схемы и суммы, которые теперь известны Следственному комитету. Показания против бывшего депутата дали обманутые им сотрудники ФСБ, риэлтор и гендиректор фирмы, которому принадлежало проданное в результате рейдерского захвата
здания. Они на самом деле тоже участвовали в этих мошеннических схемах, но это по классической как раз схеме, когда вора-вора дубинку украл. Вот, и таким, значит, супер Остапом Бендером оказался господин Вороненков.
Но зато его супруга, как мы понимаем, человек творческий.
Мария Максакова, конечно.
Да, и вот порадовала она своих поклонников выпуском видеоклипа, в котором предстала весьма откровенным наряде. Но, как говорят те, кто клип-то посмотрел, в общем, ничего там такого особенного нет. Даже чем-то напоминает творчество годов 90-х, когда мужчины были в малиновых пиджаках, а дамы в красных платьях с глубоким декольте. Но поскольку у нас радиоэфир, вы понимаете, мы вам, собственно, клип показать не можем, но отрывок из этой песни, пожалуйста, вы сейчас можете услышать. Наши радиослушатели уже пишут, ну, прям как Васильева, тапочки-тапочки.
Это самое, какое-то банальнейшие какие-то слова, совершенно банальная мелодия, которую обычно роботы пишут. Кстати, песня так и называется «Ты будешь моим», а альбом «Сильная и гордая». Ну, это, видимо, про саму Марию Максакову.
Да, ну и вот сейчас, если продолжать музыкальную тему, Служба безопасности Украины подготовила документ о запрете въезда в страну российской исполнительницы Юлии Самойловой. И об этом заявил все-таки глава СБУ, да? Василий Грицак. Он сказал, на эту минуту решение о запрете ее въезда еще не принято, но, открою тайну, документ уже подготовлен.
Картина дня. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета, добавляем щепотку экспертов, затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон. Периодически приправляем все это мнениями слушателей, иронию и сарказм добавляем по вкусу. Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым. Каждое утро до 11 часов на радио «Комсомольская правда». Картина дня.
С вами в студии Андрей Баранов.
И Ирина Афонина.
И вот наши радиослушатели пишут, что с Вороненком вы нас повеселили. И вот еще комментарий, а почему Максакова не на мове поет. А действительно, почему? Ну, хорошо, давайте мы сейчас на этой певице останавливаться не будем. А вот эта новость, которая сейчас прошла по информлентам относительно того, что Служба безопасности Украины подготовила документ о запрете въезда в страну российской исполнительницы Юлии Самойловой. Причем глава СБУ Василий Грицак заявил, что решение о запрете ее въезда еще не принято, но, открою тайну, соответствующий документ уже подготовлен.
Ну, видимо, да. Либо пугают, либо действительно уже... Либо решили пуститься во все тяжкие. Завтра, только что вот вы слышали анонс, в 16.00 в своей авторской программе «Руки по локоть» Александр Гришин, наш уважаемый коллега, будет говорить о Крыме, о трехлетии Крыма, о ситуации в отношениях с Украиной и обязательно затронет и этот аспект. Надеемся, что к тому времени появится еще какая-то информация по Самойловой.
Да, тем более, что, я напомню, в СБУ пояснили, что выступление Самойловой в июне 2015 года на фестивале «Мир спорта и добра» в Крыму как раз и является нарушением постановления правительства Украины, согласно которому иностранцы должны иметь специальное разрешение для въезда на территорию полуострова. Но, в общем, давайте мы сейчас вспомним известную мудрость, что человек ищет где лучше, а рыба где глубже. И, собственно, перейдем к рыбному вопросу. Потому как... А вот не четверг сегодня, да? Вот смотрите.
Нет, но все равно напряг наш... Всемирный фонд дикой природы сенсацию выдал. В Мировом океане к 2048 году, то есть через 30 лет, рыба может исчезнуть. в случае, если подходы к управлению рыболовством не изменятся. Причем исчезает белая рыба, которая является основным морским источником питания для человечества.
Да, и сейчас с нами в студии научный обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Логовский. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
А на связи с нашей студией советник морской программы Всемирного фонда дикой природы Константин Сгуровский. Константин Александрович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Вот, пожалуйста... Если можно, радиоприемник потише сделать.
Да, у нас эхо идет. Да, как в дикой природе.
Как в дикой, действительно, как в джунгли. Так, ой-ой-ой, так, все.
Наверное, не получится связь, да, потому что почему-то идет наложение звука, и мы просто не услышим друг друга. Ну, тогда придется вам, Владимир Игоревич, так сказать, держать ответ-то. Как мы дожили до жизни такой?
Своим отвратительным поведением довели мировой океан и рыбу в нем до, ну, вот такого катастрофического
ситуации. Владимир Ильич, у меня огромная просьба. Вы сейчас, как Константин Сгуровский, где-то очень далеко от нас, поближе к микрофону. Не стесняйтесь, не стесняйтесь.
Поближе к рыбе.
Это не, да, это не акула, она не укусит. Так вот, почему до такой степени все плохо, что разговор уже идет не о каком-нибудь необозримом будущем, знаете, как вот спустя миллионы лет, там не будет живой природы, человека не будет. И вроде как пугают, но нам не страшно. А здесь конкретная дата – 2048 год. Господа, товарищи хорошие, через 30 лет рыбы не будет.
30 лет – очень большой срок. Если мы внемлем вот этим предупреждением, которые нам делают фонд дикой природы, ну и прочие всякие природоохранные организации, то, возможно, мы еще увидим рыбку через 30 лет. Пока же, я вот честно скажу, но вот я все-таки смотрю за вот этой научной периодикой, за исследованиями, которые проводятся в области экологии. Когда прихожу в рыбный магазин, меня отрыв берет. Рыбы-то пока много. И я себе думаю, Вова, говорю себе, купи рыбки, пока она вся не исчезла, пока там икорка какая-то есть, даже там осетринка, угри какие-то.
Не, морская капуста только хватит, а то вообще ничего, все съедим. Смотрите, исчезают тунец, треска, палтус, меч рыбы. Ну, меч рыбы мы как-то не очень, так сказать, трескать любим, а треску любим трескать. И палтус, ну, сам тоже.
С треской действительно очень плохо, а палтус я вчера в магазине видел. С палтусом пока.
Владимир Григорьевич, ну мы же с вами не в 2048 году. Вот встретимся, тогда и будем обсуждать, есть ли рыба в магазинах. Нас гораздо больше интересует, почему такие апокалиптические разговоры идут. Действительно ли народ, ну точнее, население планеты делает все, чтобы само себя погубить. И, кстати, говорят, что сколько там, 9 миллиардов нас будет,
да, до 2050-го? Да, проглотов-то. И вот они все съедят.
Лен, ну вопрос риторически. Конечно, человечество все делало для того, чтобы погубить и окружающую природу, и всякий дикий животный мир, и самих себя. Вот с такими очень даже серьезными предупреждениями экологи уже давно выступают. Они говорят, что человечество организовало уже шестое массовое вымирание. Вот пять в истории Земли было, это, знаешь, там многие миллионы лет назад. А сейчас шестое организовано. Уже виды исчезают с такой скоростью, с которой они исчезали 65 миллионов лет назад, когда в Землю ударил астероид, от которого вымерли все динозавры. Просто катастрофическая скорость виды. Ну, просто вот, ну, вот даже если... знаешь, сколько вот за 1500 года столько исчезло, сколько вообще никогда не исчезало. В общем, осталось мало. А в океане вот эти живые существа, они почему-то первыми подвержены вот этому самому антропогенному воздействию. Но тут три составляющие. Первое – это то, что человек их ловит. Вторая составляющая – глобальное потепление. Вода нагревается, и каким-то видом становится очень неуютно жить в этой такой некомфортно жить в этой горячей воде.
То есть, получается, большой, уха такая.
Коралловый риф вымирает от этого, а риф – это место обитания, ну, я не знаю, миллионов живых организмов. И третье, ну, загрязнение окружающей среды, главное из которых – пластиковое загрязнение. Вот уже сейчас доля пластика в мировом океане, говорят, достигает 30%, а еще пройдет вот те самые 30 лет, о которых говорит господин Баранов. И они сравняются.
Да не я, количество, это фонд дикой природы.
Количество пластика в океане сравняется с количеством рыбы в этом океане.
Треска пластик жрет, что ли? Чем он, например, мешает?
Мрет.
А?
А рыбки жрут этот пластик и мрут. Мрут, потому что, смотри, это не то же, знаешь, вот ты бросил пакет, и он лежит этим таким пакетом. Это, говоришь, рыбка маленькая, она его не съест, пакет, он велик.
Пластик, зачем они, ну ладно,
пластик другой дробится, вопрос. Дробится, и он принимает вид такого, в виде планктона. Ну, моллюска,
понятно. Угу.
Они его едят, травятся и, в общем-то, погибают. Представляешь, рыбы станет меньше, пластика больше, и количество того и другого сравняется.
Ну все, наши слушатели бросились соревноваться в остроумие, подбросили мы им эту кость рыбью, и вот они в нее буквально вцепились. Смотрите, а что пишут? И в этом Путин виноват? Да. Или вот еще, это все премьер с президентом рыбу переловили на рыбалке. Далее, вы ерундой-то не занимаетесь, рыба никуда не исчезнет. Говорили, нефть кончится, газ кончится, оно не заканчивается. Неужели все вам никак, говорить да. не о чем? Да, ну нам-то говорить, конечно, есть о чем, но как-то хочется понять. Все-таки, знаете ли, не на лавочке мы эту информацию поймали, слушай, если... Всемирный фонд дикой природы об этом рассказал.
Ну если рыбу, значит, все выловим, ее не будет, ведь сожжем же и все, что на суше.
Смотри,
будет, ни рыба, ни мясо будет,
что же? Я уточню просто данные. С 1500 года наш мир безвозвратно покинули 320 видов позвоночных. Прежде раз в 100 лет вымирали от силы 2 вида млекопитающих, а ныне скорость исчезновения увеличилась почти в 100 раз. А главное это еще, ну ладно, рыба исчезнет, будем есть всякие там ГМО растения, вот им тараканы, кстати, всегда придут на выручку человечеству, кузнечики, саранча, это источник белка, ученые найдут способ, как сделать из них нечто похожее на рыбу. Сейчас уже делают, знаешь, такого белого цвета, покрасят таким сверху красненьким, и говорят, что это
крановые палочки
из краба, крабы, вот найдут способ, но вот весь все эти процессы могут привести к тому, что человечество само начнет вымирать.
Почему?
Кому-то жарко станет, кто-то просто утонет от повышения уровня мирового океана. Да. Вот пугают, что вот эти катастрофические изменения, так что рыбы через 30 лет не станет, а людей может не стать уже к 2116 году.
Ну, пугает. Рыба закончится быстрее.
Они насчет есть друг друга люди, потому что мясо сожрут, рыбу все выловят, и так вот друг друга сидят.
Посмотрите,
вот
нам сообщение прислали наши слушатели из Сибири. А что вы так переживаете за рыбу, пишут? Мы ее и так не видим, кроме селедки.
Кто не видит?
Так, слушайте внимательно, из Сибири нам пишут, что вы так переживаете за рыбу. А мы такое? И так ее не видим, кроме селедки. А если что и появится приличное, то не по зубам. А что там будут есть японцы, нас мало волнует. А, ну это намек на то, что они там свои суши, сашими
видишь,
и прочее.
Вот видишь, в Сибири-то легче, они рыбу и так уже не видят. А я вот ее вижу, и мне тяжело,
вот,
я переживаю.
Владимир Игоревич, между прочим, напомнили нам, что рыба, дельфины и киты сотнями выбрасываются на берег. Значит, что-то не так в мировом океане. Это действительно серьезно, пишет
наш радиослушатель. Выбрасывались, честно говоря.
Вот смотри, что говорят экологи, просто вот черным по белому, что первыми погибнут вот в результате вот этих антропогенных процессов, погибнут киты, акулы, дельфины, а вслед за ними уже вот эти самые... Уже вот
мелочь под это всякая, понятно.
Всякая рыба. Понимаешь, ну мы же не знаем причин, вот они выбрасываются на берег. Кстати, выбрасываются, ну, не столь давно, а, скажем, со времен на вот этого начала активного воздействия человека на окружающую среду. И до сих пор решить эту загадку не могут. Может, им вот это...
Нет, там не еще и в легендах даже маори, индейцев Новой Зеландии, о массовой выброске говорилось морских обитателей. Ну, ладно.
Ну, а поскольку процессы цикличны, то можно предположить, что мы вступаем как раз на какой-то определенный виток, который может действительно нас без рыбы-то оставить к 2048 году, как о том, собственно, и говорят экологи. Все-таки
будем оптимистами. Будем счастливыми. Оптимист.
Тем более, да, сегодня день счастья. Так что вас с этим днем и поздравляем. Андрей Баранов, Владимир Логовский и я, Елена Афонина, были с вами. Спасибо.
Картина дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Челябинск 95.3 FM, Барнаул 106.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.